Прочитаем Слово Божие и помолимся вместе. Я хотел бы напомнить из первого послания апостола Петра, из 4 главы, первые 2 стиха, из 12 стиха я буду читать. 1 Петра, 4 глава. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Вот до этого места. Друзья, я снова хотел бы напомнить, что у нас сегодня молитвенное служение о страждущих по воле Божией мы молимся, и о верующих в зарегистрированных общинах, о том, чтобы Господь вот послал и там пробуждение, чтобы и там народ Божий мог бодрствовать и не уклоняться с пути Господнего. И вот мое желание еще раз немножко порассуждать о страждущих по воле Божией, о чем бы мы могли и помолиться. Прежде всего, апостол Петр обращает внимание, как Христос пострадал за нас. Об Иисусе Христе мы читаем, что Он муж скорбей, изведавший болезни. Друзья, эта характеристика очень серьезная. Не всякого человека можно назвать муж скорбей. О ком-то мы можем сказать, что это счастливый человек. О ком-то можем сказать, да, этот человек, ну, перенес что-то. Но если сказать о человеке, что он муж скорбей, это значит, у него скорбей гораздо больше, чем радости. И мы говорим о Христе. Конечно, страдать никто не хочет по плоти. Никто не ищет этих страданий. Они как нечто чуждое в нашей жизни, все люди ищут счастья и радости. Но вот Слово Божие, оно трезво смотрит на вещи, и нет в мире человека, который бы не страдал. Страдают все. Как в книге Иова мы читаем, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И нет человека, который бы избежал это. И несмотря на то, что... Псалмопевец Асаф некогда в своем 72-м псалме говорит: «Я позавидовал нечестивым, как будто бы они благоденствуют». Но, увы, не так все совсем, как кажется снаружи. Люди все страдают. И для тех, кто не обратится к Богу, им страдать очень много придется. Но вот здесь Слово Божие для верующих людей говорит: «А вы, возлюбленные, вооружитесь мыслью, как Христос пострадал, и вы будете страдать». Вооружитесь этой мыслью. Когда человек не ищет убежища от страданий, а видит смысл в своих страданиях, эти страдания приносят пользу, как мы сегодня уже слышали. Через страдания человек научается терпению, кротости. Великий смысл заложен в страданиях. И вот здесь мы читаем, что как хорошо, когда верующий человек имеет в мыслях своих, что он будет страдать. Если вот читаем историю апостола Павла, как-то однажды ему пророк Агав и многие верующие говорили, что Павел, тебя страдания ждут, узы и скорби. Везде все ему говорят. А он как отвечал? Что вы меня смущаете? Что вы смущаете мой дух? Я желаю не только страдать, я желаю умереть. Это блаженное состояние. В мире рассуждают так, да и для многих верующих во многие века было мнение, что люди страдают за грехи свои. Люди страдают за беззакония свои. Конечно, отчасти это верно, но если посмотреть историю, которая записана в Слове Божьем, никто столько не страдал, как страдали святые Божьи человеки. И вот если мы обращали внимание, страдания Иова, книга «Плач Иеремии», псалмопевец Давид, и сейчас за неимением времени не хотелось бы приводить вот эти цитаты, когда душа их страдала, стенала, не видя выхода и помощи из бед, которые окружали их, и трудно сказать, что больше было в их жизни, радости или страданий, трудно сказать. Апостол Павел, этот благословенный муж, он приводит целый список в 11 главе послания Коринфянам 2. Целый список всех бед, которые выпали на его долю, он больше всех пострадал. А Господь ему отвечает очень просто: «Сила моя проявляется в немощи». И вот, конечно, удивительный тот факт, что, как правило, люди, которые много страдают, они меньше всего об этом говорят. Много говорят о страданиях люди, которым не хочется страдать, которых страдания как приключение странное, и они об этом говорят. Апостол Павел говорит Коринфянам: «Вы меня вынудили об этом говорить». Он не хотел говорить, он нигде не говорил об этом. Он говорит: «Вы меня вынудили». Он бы никогда и не сказал, если б не эти коринфяне. Никто бы и не узнал этого списка страданий апостола Павла. Это было стон души, это была молитва к Богу в страданиях. Об этом не надо знать людям. Бог каждого ведет путем страданий. Когда человек смиряется под крепкую руку Божию, он не говорит о своих страданиях, он извлекает просто из них драгоценные уроки. И вот здесь апостол Петр пишет: «Возлюбленные, не чуждайтесь, как приключение странного страдания, поношения за имя Христово и всяких переживаний, которые встречаются в жизни. Не чуждайтесь». А как? А он больше того говорит: радуйтесь в страданиях. Радуйтесь в страданиях. Какое состояние? Какое вот высокая духовная высота, когда человек может, как апостол Павел, говорить: «Я благодушествую в страданиях». Друзья, это высокое состояние души, когда человек доволен, когда человек видит в этом свое соучастие в Христовых страданиях, как мы здесь прочитали, как Христос. И апостол Павел Галатам напишет: «Я ношу язвы Господа моего». Друзья, как это ценно увидеть свое сораспятие со Христом, увидеть в страданиях глубокий смысл крестного пути нашего Господа Иисуса Христа, не роптать, может быть, не искать выхода, хотя для плоти это естественно. Это естественно, и когда мы слышим о страданиях наших братьев, сестер, когда мы слышим о переживаниях какой-то сестры или брата, мы обязательно помолимся: «Господи, избавь, Господи, освободи наших узников, Господи, помоги». Это обязательно, и мы так сделаем, и это будет тоже, ну, как бы с нашей стороны очень правильно, потому что мы хотели бы, чтобы всем было хорошо. Но с другой стороны, вот это само слово, которое выражено и в наших списочках, «страждущие по воле Божией», это говорит о том, что Мы не случайно вошли в страдания, не случайно. Страждущие по воле Божией. И в страданиях более всего, о чем бы надо помолиться, о том, чтобы человек не унывал в скорбях, не унывал, а мог вот с торжеством пройти этот путь. Как здесь мы вот прочитали о том, что если кто-то вот и страдает, прославляй Бога за такую участь, прославляй Бога. Это нелегко, но это говорит о том, что человек понял, человек находится вот в Божьей школе. И мне хотелось бы, друзья, чтобы вот и сегодня, размышляя о страждущих по воле Божией, мы понимали, что это речь идет о всех нас, о всех нас. И весь смысл в чем? Чтобы Господь помог среди всех страданий и переживаний народу Божьему нигде не согнуться, нигде не искать компромиссов или выходов из этих страданий, нигде вот не унывать при скорбях и переживаниях, а как вот действительно возлюбленные чада Божии, дети Божии могли с торжеством принимать страдания. Недавно мне попалась одна брошюрка, она называется «Следы крови». И там автор этой книги пишет о том, что есть много написано книг по истории католической церкви, по истории протестантизма, по истории православной церкви, много книг. Но вот история истинной Церкви Божией, она писалась кровью, а не людьми. И он там приводит целый вот список от Христа и до наших дней. Церковь Христова, ее историю было некогда писать людям. Они всегда страдали, они всегда были гонимы, они всегда были в таких тесных обстоятельствах, что им было некогда писать историю. Она записана кровью на страницах нашей планеты и на страницах у Бога в книге жизни. И поэтому, друзья, когда мы идем этим путем переживаний, скорбей и страданий, в этом нет ничего странного. Это путь Церкви Божией. Тогда, когда христианин не чуждается этого, не чуждается, как приключение странного, а понимает, что это действительно путь Христа, по которому нам суждено идти. И вот, друзья, хотелось бы сегодня помолиться, чтобы Господь помог нам пройти этим путем, пройти не согнувшись под крестом, а пройти, может быть, вот с таким торжеством Духа и с благодарностью Бога за такую участь, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. И это право. Это право, друзья, это не вынужденное что-то, это не какое-то наказание, а это право народа Божьего. Это то, за что в вечности Бог будет венцы давать детям своим. Те, кто действительно пройдет этим путем и останется верным. Не так, как народ израильский, который шел и всю дорогу роптал, и в конечном итоге как бесславно все пали. Но те, кто говорили: «А мы с Господом окажем победу», те дошли, те могли сказать, как Халев: «40 лет прошло с тех пор, как я ходил в эту землю, а ему уже за 80, а он говорит: а я также силен и готов идти в сражение». Почему? А потому что глубокое упование и ни слова ропота, хотя страдал вместе со всеми, все трудности переживал вместе со всеми, но он остался силен, потому что уповал на Бога своего, он шел вместе с ним. И вот дал бы нам Господь, чтобы и вот сегодняшнее христианство, христианство последнего времени, это было христианство торжествующее, не плачущее, такое ропчущее на тяжкую долю, не сетующее на что-то, а христианство, которое сегодня может страдать не как вот вор или убийца, да, не за какие-то злые дела, не за какие-то слова невоздержанные в своих устах, а страдать, как дети Божии, с кротостью перенося страдания. Через эти страдания Слово Божие говорит: имя Божие славится. Пусть Господь прославится. Помолимся о всех, кто сегодня находится в тесных обстоятельствах. И помолимся больше не о том, чтобы они закончились, а о том, чтобы Господь дал силы перенести с радостью. Аминь. Помолимся Господу. Друзья, вот продолжая служение наше, мне снова хотелось напомнить вот этот стих из 39-го псалма, 9-й стих. Он звучит так: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Очень бы хотелось, чтобы этот стих надолго запомнился в нашей памяти и лег девизом, может быть, в сердцах наших: желание исполнить волю Господню. Мы уже слышали много о том, что это пророческий псалом о нашем Господе Иисусе Христе. Это Его желание. И Он единственный на всей земле, кто сумел исполнить волю Божию в совершенстве. Тот, кто смог угодить Богу. Тот, кто смог вот вполне удовлетворить желание Небесного Отца. Вчера была чудесная декламация такая. Я ее слышал впервые. О нашей земле, о нашей планете. Вот, конечно, мы живем на этой земле и не всегда видим ее прелесть и красоту. Люди, которые удостоились посмотреть на нашу землю со стороны, посмотреть, может быть, с космического корабля, они все свидетельствуют в один голос, что это неописуемое явление, наша земля, наша планета, на которой живем мы, люди, прекраснейшая из планет. И вот она несется во Вселенной с огромной скоростью. И Бог видит ее именно такой прекрасной. Он ее такой творил. Но что слышно с этой планеты? Какие звуки, какие голоса доносятся с нее? А с этой планеты несется вопль, стон, плач. Грех совершает свою разрушительную работу. Там царит убийство, гнев, ненависть, там войны. Сколько ужаса несется с этой прекрасной земли от человечества. И вот Бог, сотворивший эту прекрасную землю, Он задает вопрос: кто пойдет для нас? Кто совершит спасение вот этих несчастных людей, которые с этой огромной скоростью несутся в свою погибель? Кто? И тогда во Вселенной прозвучал голос: «Вот я, пошли меня», — это сказал Христос, Сын Божий, «вот я». И вот это слово «я желаю» началось все с желания. Желание нашего Господа Иисуса Христа во всем угодить своему Небесному Отцу. И тогда, когда предоставилась возможность сделать что-то доброе, Он сказал: «Вот я». Прежде всего было желание в Его сердце: «Я желаю». И как только предоставилась возможность, Он говорит: «Вот я, вот я». И в послании к евреям уже напоминалось это место. Христос говорит: «Вот иду». И наступило действие, и мы с радостью празднуем этот праздник Рождества, когда Сын Божий, как маленький младенец, явился на нашу землю. Что это было? А это был Божий план спасения. Это было исполнение воли Божественной. И Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти нас с вами, друзья. И мы с вами пели этот гимн «Воспою любовь Христа». Воспою. Друзья, мне хочется обратить внимание вот на эту закономерность сегодня. Вначале желание, потом предоставляется возможность, а потом исполнение. И это закономерно. Не может человек, не желая, что-то делать. Всегда в сердце его вначале созревает желание. Так было у Господа нашего. А вообще этот псалом принадлежит Давиду, друзья. Это Давид писал. И когда читаешь весь этот псалом, то ясно прослеживается мысль, что это было и желание Давида исполнять волю Божию. Это в его сердце было такое желание. Да, он не смог ее исполнить в совершенстве, может быть, как бы всегда хотелось. Не смог ее исполнить в каждом своем дне. Но это желание было присуще Давиду. И нужно сказать, что Бог еще через Самуила сказал, что Он найдет себе такого человека, который исполнит желание его. А потом, когда мы читаем Деяния апостолов, сегодня тоже уже напоминалось об этом, что апостол Павел скажет, что Бог нашел такого человека, который исполнил все желания его. И это был Давид.
который написал это. То есть, друзья, вот это желание, это не желание только нашего Господа Иисуса Христа. Это желание было присуще многим святым человекам. И Бог смог через них сделать очень много, так как сделал через Давида. Давид желал исполнить волю Божию. И несмотря на то, что в жизни Давида были разные обстоятельства, но вот это желание, оно помогло ему выстоять при всех трудностях. Он падал, друзья, он совершал ошибки, но он вставал и шел дальше. Он шел для того, чтобы исполнить эту волю Божию. Он каялся, он исправлял пути свои, потому что в его сердце было это желание. Друзья, если есть доброе желание, человек будет стремиться к добру. Если нету этого желания, можно поставить его в самые лучшие обстоятельства человека. Он все равно будет искать своего. Все равно. И это не какое-то исключение, это закономерность. Все начинается с желания. И желание это созревает не где-нибудь, а в сердце человека. И именно поэтому вот Слово Божие в книге притчей так ярко говорит, больше всего хранимого, обращается именно к юношам, обращается именно к юности, может быть, даже и к тем, кто еще в отрочестве и в детстве. Больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него источники жизни. Вот начинается в сердце, начинается с желания, а потом это обязательно принесет плоды свои. Будут действия, будут слова, как Слово Божие говорит, от избытка сердца и уста заговорят. Вот то, что внутри, то, что где-то там созревает постепенно, ни от кого, ни для кого не заметно, заметно только для самого человека, что внутри у него, там созревают желания, там строятся планы, а потом образ жизни. И вот очень красочно в книге притчи в 20 главе, в 11 стихе написано такое слово: «Можно узнать даже отрока по занятиям его». Чисто ли и правильно ли будет поведение его? Значит, Слово Божие дает такое определение. Вот посмотрел на человека, чем он занимается, и можно сразу понять, что это за человек. Чем он занимается сегодня, завтра и в третий день? Чем он занимался вчера? И вот буквально несколько дней побыть с человеком, и понятно, что у него в сердце, что это за человек. Хотя человек может оправдывать себя. Ой, это такие обстоятельства. Ой, у меня, сорвался. Терпения не хватило. Друзья, не в этом причина. Таков я. Если мои дела таковы, если мои слова таковы, значит, таков я. И вот Слово Божие говорит, можно узнать отрока по занятиям его. Кто он? Что за человек? И Слово Божие говорит, больше того, можно составить прогноз, чем он будет дальше. Тем, чем он живет сегодня, ничего не исправится, если не исправится сердце этого человека. И вот Евангелие от Луки Христос тоже говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Значит, вот сокровище сердечное, то, что там, таков и человек. Если в сердце сокровища добрые, добрый человек. Если в сердце сокровища, вот эти помышления сердца человеческого недобрые, да не может быть добрым человек. Не может, как его не заставляй, как не научи его приличным словам, мило улыбаться, он не будет добрым. У него в сердце нету этого добра. От избытка сердца заговорят уста в нужный момент, и человек таким и будет. Слово Божие дает совет, как быть. Вот тот же самый псалмопевец Давид в 118-м псалме говорит, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое». Вот сокровищница, где можно накапливать что-то доброе. И Давид, если его желание было исполнять волю Божию, что он делал? Он туда вкладывал Слово Божие. «Закон, говорит твой, у меня в сердце». Закон. Не какие-нибудь другие пожелания. А он с раннего утра искал лица Господа и наполнял свое сердце словами Божьими. А поэтому и жизнь такая. Жизнь славная, царство прочное. Царство Давида навеки. И Иисус Христос воссиял из рода и дома Давидова. Почему этот человек удостоился такой славы? А потому что желал желал исполнить волю Господню. На страницах Священного Писания, друзья, есть очень много примеров добрых желаний и недобрых. И можно было бы много их приводить для того, чтобы вот так вот ярко в нашем представлении представились вот эта закономерность желаний и последствия этих желаний. Вот был такой человек Соломон, о нем сегодня уже говорили, да? Бог обращается к нему и говорит: проси, что дать тебе. То есть, какое твое желание? Попроси. И в такой момент, конечно, Соломон не мог попросить абы что, да? Если сам Бог спрашивает его, какое твое желание, он открыл ему сердце свое. И он, знаете, чего попросил? Даруй рабу твоему сердце разумное. Вот Соломон понимал, где источник, да? Где вот то, что будет формировать всю его жизнь? Он говорит: сердце дай рабу твоему разумное. Отказал ему Господь. Разве не исполнилось это желание, друзья? Исполнилось. Вот было у него желание такое, иметь сердце разумное. Он потом будет писать в своих книгах, в книге притчи: ищи разума всем имением своим, познавай, ищи. Он знал, насколько это ценно. Иметь разумное сердце, мудрое сердце, там, где страх Господень будет жить. Он знал ценность этого. И вот это желание, да, доброе, сердце разумное. Какие плоды принесло это желание? Мы видим, что царь Соломон был велик, и не было ему подобного. Царство Израиля в дни царя Соломона было прочным. Мир был вокруг Израиля, и каждый, написано, жил под своей смоковницей у шатра своего. Богатство было и слава, мудрость могли все слышать, до краев земли люди приходили послушать этой мудрости. Христос скажет об этом. Вот был какой человек, и все приходили и видели эту славу Израиля. Кто ее принес? Это желание. Господи, даруй сердце разумное царю, рабу твоему. Дал Господь. И сколько славы, а храм какой? А храм какой построил? А как служение там было строено в нем, пришла царица Савская и удивлялась, и говорила: я и половины не слышала того, что увидела. И это все слава Богу нашему была. А книги притчи, песни песней мы читаем, да? Екклесиаста, и до сегодняшнего дня мы сколько черпаем уроков. А началось все с чего? С простого желания. Господи, дай сердце разумное. Дал Господь. И сколько славы, доброе желание. Сколько плода доброго оно может принести. Был такой человек в книге Библии, Елисей, да? Помните, ему был задан вопрос: проси, что сделать тебе? Проси. Друзья, что бы мы попросили, да? А вот Елисей попросил необычного. Он говорит Илье: вот дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Удивительное, да, желание? Необычное. Может быть, не все из нас мечтают, да, о таком добре. Может быть, о мудрости не раз мы и просили уже Бога в своей жизни. А вот такое желание, я думаю, не каждый открывал перед Господом. Господи, даруй мне духа вдвойне, вот как у Ильи было, а у меня бы в два раза побольше. Думаю, не каждый из нас молился такой молитвой. А вот Елисей попросил. Такое желание было. Никто его не осудил за это желание. Илья даже сказал: ты трудного просишь. То есть это большое желание. Но Господь дал ему это. Дал то, что просил. И все стали свидетелями великой славы и силы духа этого пророка. Израиль в то время, несмотря на свое отступление, был вынужден Богу служить. Не раз должен был преклоняться перед этим Богом и Иуда, и Израиль, и не только они. Было и такое славное событие в жизни Елисея, когда пленных привели в Самарию. Сириян, этих язычников привели для того, чтобы, как бы их наказать. И привели-то почему? Да потому что Елисей чудо сотворил, да? Привели их в Самарию, в центр города, и говорит: а вот теперь мы с ними разберемся. А что Елисей сказал? Не надо, накормите их. Открыл их глаза, накормил их хлебом. И пошли эти сирияне, и что они в сердце своем несли? Что? Что за чудный человек? Что за чудный Бог у этого Израиля? А мы знаем, что потом Нейман, этот военачальник царя сирийского, сказал такие слова, встретившись с Елисеем: дай мне земли два мешка. И даже тогда, когда и умер, Бог воскрешал через его кости, да, человек упал и воскрес. Какая слава! Мы вчера слышали, что грех может, да, воздействовать на кости человека, и это остается на века. А вот доброе желание, действие Духа Святого, оказывается, тоже созидание свое делает, да, и чудеса Господь творит и после смерти. И это нельзя все передать, ту славу, которую Господь дает людям, у которых добрые желания. А были и другие примеры, да, на страницах Библии. Взять, допустим, такого человека, как Лот. Сегодня мы слышали об Аврааме, да? А был у него племянник Лот, свидетель Божьих откровений, свидетель того, как благословляет Господь. И когда он жил в доме Авраама, благословил его Господь, обильно благословил, богатым стал этот человек. И вот наступил момент, когда нужно было и Лоту открыть сердце свое. Авраам говорит: выбирай, выбирай. Как бы должен был Лот поступить, друзья, если бы у него было добро в сердце? Он бы сказал: дядюшка Авраам, тебе выбирать. А я уж пойду куда, ну, или ты подскажи, да? Ну, видел же, что Господь благословляет. И столько заботы проявил этот Авраам о нем. Нет. Посмотрел, увидел красивую землю прекрасную, долины, которые орошались водой Иордана. Увидел и захотелось туда. Захотелось. И знаете, друзья, знал ведь, наверное, Лот прекрасно, что Содом рядом, что грех там. Слава Содомская носилась по всей земле тогда о его грехах. Может быть, значения не придал, может быть, подумал: устаю, не сломит меня этот грех. А может быть, любостяжание и вовсе глаза закрыло. Пошел Лот туда. Захотелось, по ведению очей, захотелось жить хорошо, захотелось богатство иметь, захотелось вот процветать. А чем все кончилось? А вот то, что приобрел с Авраамом, живя вместе, все потерял. Жену потерял. А дети какими стали? Как содомляне. Греху содомскому научились и погибли сами. А потомство все какое? А потомство такое, о котором Бог сказал: вовеки не войдут они в общество Господне. И до десятого рода, и вовеки не войдут. Представляете, какая судьба предначертана наперед? Чем? Желанием. Вот посмотрел, захотелось, пошел и все потерял. И навеки судьбу подписал всему потомству своему. Желание, друзья. Вот что это, как много. Как много это желание. Еще был такой человек, которого хочется также привести в пример. Вот потому что это был юноша. Это был Адония, сын Давида. Знал он царство Давида. Знал он, что значит Богу служить. Знал ошибки отца своего. И знал, какая слава Бога Израилева. А какое в сердце желание было у этого человека? А написано, сказал Адония в сердце своем, да? Буду царем. Вот что захотел. Буду царем. Колесницы завел, да, себе, транспорт. Людей, прислугу себе, да, вот, командовать надо кем-то. Буду царем. Захотел, вот, подумал много о себе, подумал больше, чем должно думать. Вчера тоже эта мысль подчеркивалась. Как часто люди думают о себе, их желают, желают большего, чем имеют. В то время, когда Слово Божие нас учит довольствоваться тем, что есть, да, быть благодарными за все, потому что Бог самое лучшее нам дает. А есть люди, которые желают большего. А я буду царем. Чем закончилось, друзья, это? И самое интересное, что вот это желание, да, желание, оно ничем не останавливается, братья и сестры. Ничем. Вот уже Соломон на царстве. Помните, да, это событие? Уже Соломон на царстве, а он подходит к Версавии и говорит: ты знаешь, что царство-то мне принадлежало, и весь Израиль на меня смотрел. Вот в сердце желание, а уже все вокруг кажется, как будто так и быть должно. И уже Соломон царствует, а у него все так же, а он все себе лелеет и грезит царем. И погиб бесславно этот человек, без имени и без семейства. Погиб бесславно этот человек Адония. Несмотря на то, как высоко о себе мечтал, как много людей было вокруг него, готовых служить этому человеку. И вот, братья и сестры, сегодня хотелось бы, чтобы снова и снова мы могли вот в сердце свое посмотреть, а какое желание нас наполняет сегодня, чем мы живем. Друзья, и узнать, что в сердце Господь Израиля провел по пустыне 40 лет. Для чего? Чтобы узнать, что в сердце. Узнать, что в сердце. Что в сердце у нас. Друзья, и не надо, может быть, долгих лет жизни, а стоит только проследить небольшой отрывок прошедшей жизни, о чем мы больше всего думали, о чем говорили в кругу друзей, чем занимались больше всего в последнее время. Вот такие и мы, вот такое сердце наше. И я знаю, конечно, что бывают минуты у нас в жизни такого близкого посещения Господня, когда у нас бывает общение, когда мы иногда Библию читаем, молимся, и мы даем обеты Господу, и у нас бывают желания, созревают такие добрые. А потом мы оглядываемся назад, что-то не получается у нас. Не получается вот того, что хотели. Почему? Иногда сердце наше не вполне предано бывает Господу. И если мы бываем честны, откровенны сами перед собою, то ясно и понятно. И особенно это ясно для молодежи. Нужно себе уяснить, что, друзья, чем мы жили вчера и третьего дня, такое наше сердце. Такое. И если мы мечтали о чем-то в этом мире прекрасном, если мы в этой жизни искали чего-то, как вот эти люди, как Лот и Адония, друзья, мы рисуем себе будущую картину. Можно узнать отрока по занятиям его и кем он будет потом. Друзья, то, что у нас было вчера и сегодня в нашем сердце, оно будет и потом. И изменить просто внешнее поведение, это значит ничего не изменить. Пройдет немного времени, силы кончатся, и мы будем те же самые. И последствия будут печальные, если мы в сердце нашем строили планы земные, искали чего-то временного, земного. Оно принесет и плоды, которые здесь на земле и окончатся. Но есть другие желания добрые, которые тоже можно иметь в сердце своем. И вот Слово Божие говорит, что наш Господь, Он может менять сердце. В книге пророка Иезекииля в 11 главе 9 стихом написаны такие слова. «Возьму сердце каменное и дам сердце плотяное, чтобы ходили по заповедям моим». Сердце другим делает Господь. И об этом надо признаться Богу. Друзья, это надо сделать правильную оценку своего сердца и сказать об этом Богу. Братья и сестры, как бы хотелось Господу нашему, чтобы вот эти слова «Я желаю исполнить волю Твою, Боже», они были искренне и сердечно произнесены каждым сердцем. Чтобы это не просто было на устах, а это было в сердце, вот такое сокровенное желание, Господи, сделать то, что Ты хочешь. И если так не получается, друзья, нужно об этом также искренне сказать Богу, Господи, несмотря на то, что это желание иногда посещает мое сердце, но у меня не получается так, как хочешь Ты, так часто я живу именно так, как хочу я, так, как мне нравится, так, как диктует окружающая обстановка, так, как этот мир живет, и мне так нравится. Хотя я понимаю, что это нехорошо, хотя я понимаю, что в церкви не должно быть так, а у меня не получается. Об этом надо искренне сказать Богу. Господь говорит, я дам другое сердце, я дам такое сердце, которое будет исполнять мои заповеди, я дам, у меня есть эта возможность. Но об этом надо искренне Богу сказать и признаться. Не надо себя оправдывать тем, что последнюю неделю я жил хорошо. Не надо. Если у меня не получается жить всегда, значит, оно не получится в будущем. Желание, оно прогноз нашей всей жизни будущей. И вот псалмопевец Давид в конце своей жизни произнес удивительные слова. Я не раз их вспоминаю, когда уже в конце жизни он призвал народ Божий пожертвовать для служения Богу. И он увидел чудо. Он увидел, как народ израильский жертвует для постройки Дома Божьего свои богатства. Несет все из дома своего и груды наваливает для того, чтобы... Увидел, как народ израильский жертвует для постройки Дома Божьего свои богатства. Несет все из дома своего и груды наваливает для того, чтобы Дом Божий был построен. И вот Давид с радостью произносит такую молитву. В первой книге Паралипоменон, 29 глава, 18 стихом записаны эти слова. Давид молится Богу, сохрани это навек. это расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе». Вот Давид понимал, что все зависит от того, куда будут направлены мысли сердца. Если они будут сохранены вот такими навек, это будет слава Израиля, слава народа Господня. Если в сердце у каждого будут мысли к Богу направлены. И вот, друзья, сегодня этот стих: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже». Пусть это будет в сердце каждом. Такое желание. И мы могли бы это искренне сказать Богу: «Господи, я желаю». Друзья, если есть это желание, у нас всегда будет возможность ее исполнить. Бог предоставит нам возможность сделать что-то чудное и славное для Него. Предоставится возможность. И если у нас было это желание, то мы исполним. Если его не было, у нас будет возможность исполнить волю Божию. Но исполним ли мы ее? Это вопрос. Это вопрос. Да благословит Господь нас всех исполнить все желания нашего Господа. Аминь. Святой в моем сердце, и я помню слезы раскаяния, слезы умиления на моих глазах, а еще я помню, как плакали все в этот момент. И это тоже Дух Святой, который делает движение в каждом сердце, который никого не оставляет равнодушным, и только людей, которые отвергают сознательно, не желают иметь общение с Богом, для них Дух Святой, он как бы проходит стороной, для них это не больше, чем шум, какой-то звук. А вот об этом первом дне, о котором мы здесь прочитали в Деянии апостолов, там написаны удивительные слова. Когда апостол Петр проповедовал, написано: «Они умилились сердцем и сказали: мужи, братья, а что нам делать?» Умилились сердцем. Братья и сестры, это нельзя сделать самому человеку. Это нельзя сделать какими-то особыми словами. Это делает Дух Святой. И мне хочется вот сегодня, друзья, вместе с вами поблагодарить Бога за то, что Он пришел в лице Духа Святого в нашу тьму, на нашу землю, которая не хотела Бога видеть и слышать, которая распяла Иисуса Христа. Дух Святой пришел сюда для того, чтобы снова создать здесь нечто доброе, церковь свою создать. И Он это сделал, и мы свидетели этому, потому что и мы сегодня члены церкви нашего Господа Иисуса Христа. Мы сегодня в числе спасенных, мы сегодня радуемся, потому что мы испытали это действие Духа Святого в своем сердце. И Дух Божий, слава Богу, что Он сегодня еще трудится. Он еще не взят от земли. Он не взят. Но Слово Божие говорит, что придет время, Он будет взят. И это страшное время. Если сегодня есть возможность спасения, есть вот этот стук Духа Святого в сердца грешников, то настанет момент, когда будут люди искать и не найдут, потому что будет взят от среды. Друзья, это будет страшное время, а сегодня время благодатное. Сегодня Дух Божий здесь, сегодня Господь здесь для того, чтобы созидать нечто доброе. Из каменного сердца Он делает сердце плотяное. И Он говорит: если ваши грехи испачкали вас, и вы как багряные, вот страшные, и неприглядные, и неприятные в сердце своем, придите и убелю, как снег. Это делает Господь сегодня. И к этому есть возможность, потому что Дух Святой с нами. Друзья, Он пришел сюда не просто так. Христос говорит: я умолю. Братья и сестры, как мы должны дорожить этой славной личностью, которая пришла некогда в нашу жизнь, которая живет на нашей планете сегодня и созидает. И Он точно так же всю землю объемлет. Дух Божий носился, и мы знаем, что это движение происходит не только здесь, в России. Сегодня Америка и Африка, и Индия, и Китай, и все континенты, они охвачены вот этим движением Духа Святого, который созидает церковь на земле. И мне хотелось бы, чтобы мы помолились, что это движение еще не прекратилось, и чтобы мы могли быть тоже захвачены этим славным движением Духа Святого, и чтобы наши сердца также могли пламенеть, как пламенели сердца учеников. Они, исполнившись, пошли и вошли в это движение, братья и сестры. И если вот в нашем сердце мы где-то утратили, может быть, эту чуткость к этому движению, нам нужно что-то проверять, потому что Дух Божий, как некогда Иисус Христос, вот Его обличали, что Он делает что-то, а Он говорит: «Отец Мой делает, до ныне и Я делаю». И эти дела совершаются до ныне Духом Святым. И как хорошо, когда каждый христианин, он находится в этом движении, чтобы что-то делать, что-то делать для Царствия Божия, для Господа, и это возможно. И Дух Божий сегодня готов исполнять каждого желающего. И Слово Божие говорит: исполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь. Это славная третья личность Божества. Она пришла на нашу землю, она здесь для того, чтобы созидать Церковь свою. И да благословит нас Господь вот в полной гармонии с Духом Святым, не оскорбляя, не огорчая Его, а наоборот ревнуя о том, чтобы быть исполненными Духом Святым, тоже в этом движении находиться, чтобы здесь что-то делать для Царствия Божия. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.